Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Ой, друг, Абисалом живет в Тбилиси. У моего друга двое ребят. Сына его зовут Гиги, а дочку Пипкия. Гиги уже ходит в школу. Он даже в 5-й класс перешел, а Пипкию и в этом году не приняли. Что поделаешь, не приняли. А как хотелось Пипкии в школу. Я часто остаюсь у друга на ночь, и тогда Пипкия заставляет меня рассказывать сказки. Сказку про птиц и лисиц Пипкия хорошо знает. Про красную шапочку тоже знает. Приходится выдумывать сказки о морской деве-рыбке и о пещерах, и о парне, который охотился за девами. Когда я уже ничего выдумать не могу, меня выручает отец Пипкии. Абисалом знает много таких сказок, каких не знаю я. Мой друг начинает сказки по-разному. Жил-был некто. Или был соловей-певец. Или очень-очень давно жил. А я сказку начинаю всегда одинаково. Жил-был за 39 земель. И говорю, кто жил за 39 землями, зачем жил и, наконец, что с ним случилось. Когда я, бывало, скажу, жил-был и замолкну, не зная, что говорить дальше, Пипке напоминала. За 39 земель. Да, продолжал я. Далеко-далеко, за 39 земель жил маленький мальчик. И я рассказывал, какой случай однажды случился с мальчиком. Потом еще какой-то случай. Потом еще. Дяденька, а вы были за 39 земель? Я честно признался, что за 39 земель не бывал. Почему? Началось. Махнул рукой Гиги. Теперь она вам надоест. Не твое дело, обиделась на брата Пипки. Это же сказка, понимаешь, сказка. Послушала и спать ложись. Я постарался помирить брата с сестрой, объяснил, что за 39 земель не был, потому что туда не проведена железная дорога и поезд не ходит, а автомобилем туда трудно добраться. А самолет? Не унималась Пипки. Самолет. Да, но... За 39 земель все равно очень далеко. А за 109 земель еще дальше. Конечно, дальше. За 109 земель гораздо дальше. А где находится за 39 земель? А вот перейдешь одну гору. Вон ту гору. Показала Пипке на освещенную светом из окна гору Мтацминду. Да, ту гору. Потом. Потом другую гору. Вторая гора больше. Больша. И на той горе большие деревья, очень красивые. Там много птиц, и они так поют, так чирикают. И белки есть. Белки. Белок много на другой горе. Что делают белки? Они тоже поют и чирикают. Не поют. Но зато хорошо прыгают с дерева на дерево. Скок-скок. А что потом еще на следующей горе? Потом. На следующей горе живут лисицы и волки. Лисица очень хитрая и всегда обманывает и обманывает глупого волка. Глупый волк, говорит Пипкия. Глупый и, кроме того, дурной и злой. А на следующей горе живет медведь. Что делает медведь? Медведь. Что может делать медведь? Ходит, бродит себе. Сосет лапу, добавляет Пипкия. Может быть. Но лапы грязные. Да, насчет чистоты, конечно, не все нормально. Гиги уже не может терпеть, он громко до слез хохочет. Иди к бабушке. Ты не умеешь слушать сказки. Иди к бабушке мыть посуду. Больше не буду. Больше не буду. Кается Гиги и старается не смеяться. Потом. Потом. О. Еще есть высокая гора и еще гора, и высокие скалы, скалы, скалы. Там летают орлы и прыгают горные туры, быстрые туры со скрученными рогами. А потом есть очень-очень высокая гора. Самая высокая. Выше всех гор. Кто там живет? Там живет вечный снег. И сейчас. Летом. И сейчас. Холодно. Да, там холодно, и поэтому никто не живет. Только орел туда залетает. Это и есть за 39 земель. Да, это и есть за 39 земель. Пипкия задумалась. И перед тем, как лечь спать, спросила, не собираюсь ли я пойти за 39 земель. Обязательно хотел бы пойти за 39 земель и, наверное, принес бы много сказок. Но вот все дела. Папа тоже пойдет. Думаю, что пойдет. «А Гиги?» «Пойду», — сказал Гиги. «Как жалко, что я не могу пойти», — опечалилась Пипкия. «Я даже в школу еще не хожу. А ведь за 39 земель труднее идти, чем в школу». «Да, это немножко трудней». Пипкия попрощалась и пошла спать. Я долго еще беседовал с другом. «Отпуск начинается, а куда поехать отдыхать, не знаю», — сказал Абисалом. «На курорт. Денег много надо. А если путешествовать? Куда? Разве в нашей стране мало хороших мест? Именно поэтому трудно сделать выбор». «Что делать? Сейчас скажу. Знаешь, куда поедем?» «За 39 земель», — подсказал Гиги из-за дверей. Он, очевидно, не спал и все слышал. А Пипке уже спала, и снились ей, наверное, горы. «Высокие горы. В Сванетию», — сказал я. «За 39 земель». Письмо Пипки и Ернулса домой в село. Гиги передал привет моему сыну Бачо и дочке Мана, а Пипке дала в четверо сложенный листочек бумаги и сказала. «Знаешь, дядя, не читай. Должен сознаться, что когда в поезде я остался один, не утерпел и раскрыл листок Пипки. Посмотрел, посмотрел, потом поднес листок ближе к лампе, потом хорошо протер глаза и опять посмотрел. И ничего не понял. Перевернул, подержал боком, наконец, совсем перевернул. Все равно ничего не понял. На листке были какие-то линии, палочки-кружки. Но когда я дома передал Мана письмо от Пипки, она все прекрасно поняла и очень долго смеялась. Она все-все поняла, а я ни одного слова разобрать не мог, хотя и грамотный человек, а Мана даже азбуки не знает. Значит, не для меня это письмо было написано, и нечего совать нос в чужие дела. Своим детям я сказал, что скоро, через 2 недели или даже через неделю, приедет Абисалом с Гиги и остановится на 1-2 дня у нас. А потом все мы поедем в Сванетию. А Пипке тоже поедет, — встрепенулась Мана. Пипке. Разве она ничего не написала насчет этого в своем письме? Мана открыла письмо Пипке, долго искала в нем что-то и вздохнула. «Такое же письмо напишите Пипке, когда уйдете за 39 земель. И мне напишите. Я все пойму». Прошла неделя. 7 дней, потом 8-й и 9-й. На 10-й день я стал беспокоиться. Телеграммы из Тбилиси не было. «Папочка», — сказала Мана. «В неделе 7 дней, значит, в 2 неделях. 14 дней, еще 4 дня надо ждать». Но минуло 2 недели, и Мана сказала. «В 2 неделях больше дней нет». Бачо ничего не сказал. Он пошел на почту и спросил телеграмму. «Нет», — ответили ему. «Нет вам телеграммы из Тбилиси». Вечером пошла на почту Мана, и ей тоже ответили. «Нет. Нет вам телеграммы из Тбилиси». «Ведь 14 дней уже прошло, и телеграмма должна быть...» Не успокаивалась Мано. «Ну так что же?» — ответили Мана на почте. 14 дней прошло, а телеграммы все равно нет. Иди домой, девочка, и не мешай работать. Что поделаешь? Телеграмма, ни сказка, ее не выдумаешь. В тот вечер нам не хотелось ложиться спать. Но раз наступает ночь, нужно спать, и мы легли. Так с обидой и уснули. И когда утром телеграмма все-таки пришла, дети мои не так уж радовались ей, как могли бы радоваться, если бы она пришла вовремя. Сегодня вечером выезжаем поездом Абисалом Гиги. Горы, горы, горы. А аэродроме в очередь за билетами встал Абисалом. Мы взяли с собой его сумку и ружье в чехле и направились прямо к самолету. Самолетов было множество, всяких разных. Большие, маленькие, серебристые и зеленые. Вскоре показался даже вертолет. Он остановился над нашими головами, подумал-подумал и сел возле нас. Потом прилетел еще самолет, потом еще. И пока мы на них глядели, вертолет взял и улетел. «Пассажиры в Сванетию!» — позвала, наконец, дежурная. «Мы! Мы!» — крикнули Бачо и Гиги. В самолет вмещалось 8 пассажиров. Над головой каждого пассажира было круглое окно. Самолет загудел, загудел и покатился по полю. Нам снизу махали руками люди. Они нас не знали. И мы тоже их не знали. Но мы тоже махали и радовались тому, что поднимаемся вверх и что нам машут. Миновали город, и начались горы. Одна гора. Другая гора. Внизу течет река. Над ней тоже стоят стеною горы. А там еще горы, еще горы. Как много на земле гор. Особенно много их в Грузии. Да и как же иначе? Грузия. Страна гор и вершин, поднимающихся до неба, почти до нашего самолета. А самолет идет высоко-высоко. И горы все растут, все поднимаются выше и выше. Небо с самолета кажется больше, чем с земли. Такого огромного неба нет в моем селе и в Тбилиси нет. И нигде нет. 5 гор, 7 гор, 8, 9. Нет, не пересчитать все горы. Даже Бачо и Гиги отступились, устали считать. Внизу видна река, дома, как коробки, и опять горы. Самолет летит. Иногда обходит гору сбоку, потому как даже самолету трудно перелететь через некоторые горы. Башни. Кричат разом Гиги и Бачо. Но это горы, похожие на башни. Прекрасные белые горы. Там лежат ослепительно сияющие снега. Там летают орлы да самолеты. Больше никто не летает в этих горах. Там тишина и покой. И в этой тишине рождаются реки. Наверное, здесь же рождаются сказки и на невидимых крыльях летят к людям. Горы, реки, сказки. Мы видим вас. Мы слышим вас. Цвет и море цветов и послали телеграмму Мана, а пипки и нарисовали много самолетов на земле и один в воздухе. Внизу горы, а вверху несколько башен. И еще нарисовали четырех человечков с вещевыми сумками. Сумки получились больше, чем люди. Мы отправились дальше, к Белым горам. Ехали на машине, затем на лошадях. У коня, на котором ехал Абисалом, болела передняя нога. Конь Гиги был резвый и становился на дыбы. Только конь Бачо шел себе и шел. У моего коня нога не болела, и на дыбы он не становился, но все же видно было, что ему куда как приятней было бы ходить без меня. В Сванетии такие высокие горы, что небеса кажутся маленькими. Горы. Великаны, и на них, как серебряные ремни, висят водопады. В иных местах у дороги прямо из желобов вытекает кислая вода, и далеко-далеко видны голые, скалистые убежища туров, козлов. Еще дальше сверкают зеркалами ледники. Подъезжаем к сванским селениям. У каждого села стоят сторожевые башни, а внизу в ущелье гремит, пенится река. Дома, мачуби, из каменных плит пристроены к башням. Из них выходят ребятишки и настороженно смотрят на нас. Рубашки у ребят до того короткие, что видны пупки. Гиги и Бачо посмеиваются. Мы приветствуем ребят по-свански. Хача ладех. Мальчики стыдливо тянут рубашки, закрывают пупки и отвечают. Здравствуйте. Здравствуйте. Женщины тоже приветствуют нас. Мужчины приглашают в гости. За этой горой еще гора, за той горой еще гора и вдали, как мечта. Белая вершина. Мы едем к вершинам. На третий день мы миновали горы, окутанные лесами до пояса, как буркой. Началась предальпийская зона, а потом совсем оголились горы и приблизились белые ледники. Это уже альпийская зона. Альпийская зона высокая. И здесь не растет ни одно дерево. Здесь растут только кусты, трава и цветы. Я думаю, столько цветов на всем белом свете никто не видел. Альпийские цветы такие высокие, что их можно достать с коня. Мы не рвали цветов. Здесь не рвут цветов. И стоят они себе и радуются, что такие они красивые. И глядят на горы, на небо, пьют утреннюю росу и яркими волнами плещутся, когда их тронет ветер. Тогда тучи лепестков кружатся и падают на землю. Красные, солнечные, синие, белые. Разные цветы. Прекрасные цветы. И тучи лепестков — море радости. Цветы гордятся собою. Горы гордятся цветами. Солнце тоже гордится цветами. Они такие же яркие и красивые, как солнце. Они дети солнца. Наши кони идут по пояс в траве. Цветы ударяются головками о стремена. Они кланяются нам, они тоже приветствуют нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, цветущая Сванетия. Думаем мы, и хочется нам поклониться этой далекой, подоблачной стране, наполненной легендами, как цветами. Конь с золотым седлом ячором мы достигли истока реки Ингури. Она берет начало у ослепительно белого родника. Ингури. Только еще народившись, уже так шумит, так гремит камнями, и над нею так сияет вечный ледник. Глазам больно смотреть, как на солнце, и невольно одолевает страх и радость. Возле Ингури расположилось селение, и выше него, этого селения, еще ни одна деревня не забиралась. Да и не деревня это, а крепость. Древняя крепость, построенная из черных сланцев. Из сланцев же построены большие, просторные мачуби, крыши на которых тоже сланцевые. Суров облик цветущей Сванетии. Суров он от того, что всюду здесь башни. Их пристраивали в древности к домам для защиты от врагов. Башни в Сванетии открываются только гостю. В честь гостя режут барана и пьют рахи. Водку. Для Свана гость, праздник. Нас принял первый встречный. Крепкие сванские мальчики занесли наши вещевые сумки в новый двухэтажный дом, построенный у подножия башни. Потом мальчики увели куда-то Бачо и Гиги. Вечером хозяин устроил в честь гостей маленький пир. Но мы с Абисоломом, отвечая на многочисленные тосты и поддерживая разговор с хозяином, все больше и больше волновались. Наши мальчики не появлялись. Было уже очень темно, когда они вернулись усталые, но очень довольные. Они обошли все селение, сходили на берег Ингури, поездили верхом на лошадях, побывали в двух старинных церквах. Но и этого им было мало. Они еще залезли в башню, и хозяйский сын Табек вел их по гулким, пугающим темнотою лестницам. С вершины башни они увидели на правой стороне реки крепость, построенную царицей Тамарой. Табек и его двоюродный брат Чефе рассказали, что царица Тамара выезжала сюда на лето отдыхать. Она ездила по горным тропам на прекрасном белом коне, у которого было золотое седло. И когда скончалась царица Тамара, ее конь с золотым седлом убежал в горы, поднялся к ледникам и больше на глаза не показывался. Видно, не хотел, чтобы на нем ездили другие люди. Видно, признавал он за хозяйку лишь царицу Тамару. Так рассказывал Чефа дедушка. Бачо слушал Чефа серьезно и ничего не сказал. А Гиги рассмеялся, и Чефа обиделся. «Почему смеешься? Так почему же конь с золотым седлом не появляется? Что он кушает в ледниках?» — спросил Гиги. Бачо нахмурился и недовольно покачал головой, глядя на Гиги. «Не обижай, мол, хозяев. Я не знаю, почему конь не появляется», — печально сказал Чофе. «Но бежать он бежал, это точно. Это же подтвердили Табек и соседский веснушчатый мальчик Геваргила. И пока мы пили с хозяином рахи и произносили многословные тосты, мальчики крепко поспорили. И тогда Табек не выдержал. Нечего спорить. Сегодня лунная ночь, и сегодня обязательно с белых гор спустится конь и заржет около крепости Тамары. Но вы же говорили, что он не появляется». «Давно не появляется», — сказал Гиги. «А в эту ночь появится», — не сдавался Табек. «Самый взрослый и самый серьезный мальчик среди друзей». «А ты видел, что ли?» «Я нет», — честно признался Табек. «Тогда, может, голос слышал», — не отставал Гиги. Бачу, как всегда, молчал и слушал. Мой отец слышал после полуночи. Конь, что ждет царицу Тамару, зовет ее. Нет. Бимурза приучил этого коня к соли. Кто такой Бимурза? Спросил на этот раз Бачо. Мальчик. Он живет вон в той крайней башне. Один живет. Да. А в школу он ходит. Ходит. Но он с нами не играет и не разговаривает. Он надевает черную сванскую фуражку отца и пропадает все время в горах. А отец его где? Он погиб. Бимурза сильный. Сильный. А кинжал у него есть. Кинжал. Кажется, есть. Тоже от отца остался. И зачем ему кинжал? Пожал плечами Гиги. Зачем? Он в горы ходит. Один. Если нападут. Кто нападет? Ну, мало ли кто. Горы ведь. А! Махнул рукой Гиги. Сочиняете вы все. Бимурза. Конь с золотым седлом. Это сказки для Пипки, сестры моей. Мальчики обиделись на Гиги и Бачо. И на нас обиделись, потому что мы тоже смеялись, когда нам рассказали обо всем этом. Но мы напрасно смеялись и напрасно обижали сванских мальчиков. Горы хранят много тайн, и из этих тайн рождаются не только сказки и небылицы, но и настоящие предания о настоящих подвигах. Сванские мальчики верили тайнам. Они жили в горах на берегу Ингури и умели верить тайнам. Этому их научили горы. Горы же их научили мечтать о верности и подвиге, потому что сами горы здесь, как мечты, высокие, таинственные и заманчивые. Белая гора и белая луна, Иги и Бача легли спать вместе. Они долго шептались, хихикали, что-то рассказывая друг другу. Но подкрался сон и накрыл их мягким одеялом. Уставшие и переполненные впечатлениями, мальчики уснули. Моя кровать стояла у окна. Окно я оставил открытым. В него тихо струился прохладный воздух гор. По небу одиноко плыла большая белая луна. В Сванетии луна очень большая и очень белая, потому что здесь высокие горы, и кажется, до луны можно достать рукой. Выше темных горных вершин, под луною стоял, переливался, играл светлыми тенями ледник. Внизу шумело резвилась дочь этого ледника, Ингури. И он гляделся в светлые воды ее и видел, как в зеркале, сверкающее белизной лицо свое. А Ингури мчится, клокочет, ворочает камни, бьет волнами в подножие гор. Но они тихо смотрят на нее и не сердятся на свою дочь. Большое терпение у гор. Было уже за полночь, когда я перевернулся на другой бок, закрыл глаза и собрался заснуть. Но сон от чего-то не шел. Такое бывает в Сванетии. Здесь не чувствуешь усталости. Я полежал-полежал и опять поднял голову, заглянул в окно. Луна поднялась еще выше, и горы отдалились, сделались более недоступными и затаенными, а вершины их сияли еще ярче, и река Ингури шумела и рокотала еще яростней, громче. Но к шуму реки постепенно привыкаешь, и тогда чувствуешь многовековую, таинственную тишину гор. Чувствуешь дыхание ущелий, движение ледников. Чувствуешь даже рождение потоков. И тихое рождение дум своих чувствуешь. И вдруг тишину гор вспугнул голос коня. Ржал конь. Голос его вонзился в мягкую тишину ночи, как кинжал. Я не поднял голову. В селении много коней. Да и сам я 3 дня ехал на коне, и, может быть, сквозь дремоту подумал, что это ржет мой конь. Но вот ржание повторилось. Казалось, голос коня доносился с самых гор, из потоков Ингури, со светлого ледника, призывный, тревожный, зовущий. И я понял, что это не в конюшне и не на лугу ржет конь. Сделалось еще тише. Все примолкло, казалось, даже Ингури прижала к груди свои камни, чтобы они не рокотали и не гремели. Конь кого-то звал. Там, где расстилались альпийские луга и росли низкие кустарники, в той стороне, где неподвижно темнела крепость царицы Тамары, раздавался голос коня. Крепость была так далеко, что голоса моего коня, коней из селения, не долетели бы оттуда. Кричал и звал кого-то другой конь. У него был громкий, дикий голос. Конь с золотым седлом. Вспомнил я рассказы мальчиков. Может быть, это он. В горах в ночи призывно и тревожно ржал конь. Был орел с писивой тром, я проснулся поздно и никому ничего не сказал. Мне, наверное, приснился сон, думал я. День был солнечный, яркий. Над горами и альпийскими лугами трепетало солнечное марево, и ничто-ничто не напоминало о таинственной ночи, о коне с золотым седлом. Ну, конечно же, приснилось, решил я. Наш хозяин точил косу бруском, ждал, когда мы проснемся, чтобы вместе с нами позавтракать и идти на колхозный покос. Я позавтракал и сказал, что тоже умею косить. «Я хорошо косить не умею, но копнить могу», — сказал Абисалом. «А я научусь и косить, и копнить», — весело заявил Гиги. Бачо ничего не сказал, но тоже засобирался на покос граблями перевертывать скошенное сено. Хозяин замахал руками. «Что вы? Что вы? Разве можно гостям работать?» Мы не сдавались и припугнули хозяина тем, что на сенокос пойдем с соседом. «И сосед откажется», — сказал хозяин. «С бригадиром пойдем». «А если и он откажется, пойдем к председателю и объясним. Мы хотим помогать колхозникам и не желаем сидеть без дела, когда люди работают. Вам и в самом деле охота покосить», — засмеялся хозяин. «Но это же нелегкая работа, с непривычки так умаетесь, что и не рады будете». «Твой сын Табек может косить?» — спросили мы. «Может». «Я живу в Тбилиси», — сказал Абисалом. «И Гиги не умеет косить. Он должен научиться». «А Бачо тем более должен научиться. Он живет в селении», — Табек сказал. «Чефе тоже может косить. Баучи и Геваргила тоже могут. Бачо и Гиги не белоручки. Они быстро научатся». «Ну что ж», — вздохнул хозяин. «Желание гостя — закон для свана. Пойдемте». И вот мы на сенокосе. Целый день косим, копним и опять косим. У нас болят руки, и литовки иногда втыкаются в землю, звякают о камни, высекая искры. Но мы косим. Обед. Мы опустились на свежее, густо пахнущее сено, отдохнули, поели и опять за литовки. Свистят косы, шуршит трава, падая на землю в валы. Все молчат. Устали. На полях появился всадник на красной лошади. Это председатель колхоза. Он спрыгнул с седла и всем пожал руки, даже Бачо и Гиги. Потом спросил у нашего хозяина. «Гость у Свана — это гость или нет?» «Гость», — Тогда почему же твои гости работают? Косят траву. Нравится и косим. Начали объяснять мы. Нет, сказал председатель колхоза. Гость не должен работать, это неуважение. Хозяин смутился, посмотрел на нас сукаризную. Что, мол, я вам говорил? Теперь мне стыдно. Но тут вступил в разговор Абесалом. Табек и Чефе, Баучи и Геваргила умеют косить и здорово умеют. А Гиги не может. И Бачу не может, добавил я. Да, и Бачу не может, продолжал Абесалом. Что же они должны, по-вашему, так и расти неумехами? Председатель задумался, развел руками и ничего не смог на это ответить. Он походил по покосу и, когда сел на лошадь, сказал: «Ладно, пусть будет воля гостя». Абесалом прихватил с собою на покос ружье. Мы увидели, как перелетел через гору орел и опустился по ту сторону Ингури на вершину одной скалы. Ребята просили пальнуть в орла из ружья. Но мы смотрели на орла и не стреляли. Убьешь орла. Сразу опустеет скала, и все кругом. Хребты, обрывы, горы и берег Ингури не будут уже такими красивыми. Живые горы красивее мертвых. Вот почему Абесалом даже пальцем не дотронулся до ружья и, наверное, думал то же самое, что и я. Пусть будет гора красивой и орел, величавым и спесивым, таким, какой он сейчас. Пусть они украшают друг друга. Рассказ хозяина Нова наступил вечер, и снова из-за гор взошла луна. Мы долго сидели на крыльце дома, и я вспоминал прошлую ночь. В этот лунный вечер я опять смотрел на черно-белые горы, башни, ледник, и мне казалось, все, что я видел и слышал в прошлую ночь, было не сном. Ведь я своими ушами слышал ржание коня. Я же говорил, — воскликнул Табек, обернувшись к Гиге и Бачо. Может быть, это другой конь. Может, колхозный. Бачо промолчал. Абесалом недоверчиво усмехнулся. Он ничего не слышал. Он спал, как убитый, и потому не верил мне. «Говорю, что своими ушами слышал», — горячился я. «Вон оттуда», — показал я на вершину горы возле крепости. «Оттуда ржание коня не услышишь», — заметил Абесалом. «Слишком далеко». «Да, далеко. Но я слышал. Может, потому что ночь была очень тихая. Все равно». «Нет, не все равно. Еще больше разгорячился я. Есть у меня уши или нет? Наверное, это орал медведь, а может, волк. Волк не ржет». Медведь не ржет. Только конь ржет. Конь царицы Тамары до сих пор не дожил бы. Конь не слон, долго не живет, заметил умник Гиги. Весь в папу. Такой же Фома, неверующий, лезет в разговор старших. Помолчи, сынок, когда говорят старшие. Гиги примолк, и всем стало как-то неловко. При чем тут царица Тамара? Нарушил молчание Табек. Это конь Бимурзы. Какого Бимурзы? Бимурза — это мальчик. «Он живет вон там», — протянул руку Табек в направлении крайней башни. «Я уже рассказывал ребятам о нем. Конь привязан к крепости». «Нет, не привязан. Но раз конь Бимурзы, значит, он домашний конь. У него есть хозяин. Почему он тогда шляется в горах?» В это время хозяин плотно прикрыл дверь Мачуби, задвинул задвижку и пошел к дому. Он закрыл на ночь быков. «Хансаф», — позвал я его.
«Если не занят, пожалуй, сюда».
«Мы тут спорим». «О чем?» — спросил Хансаф и направился к нам. Грузно поднявшись по лестницам, он сел рядом со мною. «Прошедшей ночью, так за полночь, я слышал». «Что слышал?» «Ржание коня. Видите ли, он слышал?» — усмехнулся Абесалом. «И притом вон с той горы, возле крепости. Оттуда даже черта не услышишь». «Напрасно смеешься, гость», — заметил Хансаф Абесалому. «Мог услышать». «Да ну...» Ахнули все, и я тоже. «Если хозяин не встретит этого коня, он его зовет, как и хозяин. Сын Бакну Парджани Бимурза». «Бимурза. Так это правда». «Да, Бимурза», — подтвердил хозяин. «Бимурза. Единственный сын Бакну Парджани, продолжатель его рода, его крови и имени. Был отец Бимурзы глазом и душою нашего селения. И была у него молодая белесая кобылица, своенравная красавица. И он не успел ее объездить. Погиб Бекну Парджиани. Когда враги подошли к горам, он взял ружье и сделался проводником и водил наши войска по горным тропам. Не пустили они в горы мирной Сванети и фашистскую чуму. Но ранен был в бою Бекну Парджиани, тяжело ранен. Он вернулся домой слабый, больной. А кобылица к тому времени выросла и совсем одичала. С хромою ногою Бекну Парджиани не мог ее объездить. Она ушла в горы. Тем временем братья нашли невесту Бекну Парджиани. Но недолго был горячим очаг в доме Бекну. Охотился Бекну на туров, хромая нога подвела его, он сорвался со скалы в ущелье. Мать Бимурзы, прекрасная Марихи, не перенесла горя и тоже скоро умерла. Маленький Бимурза жил у деда. Но и дед покинул эту землю 1,5 года назад. Горе нам. Горе. Повисла тягостная тишина. Все молчали. Горе не забыло эти горы. Война не обошла их стороною. Много воинов ушло в эти древние горы навсегда. И горы скорбно укрыли их. Славный сын этих гор, Бекну Парджиани, пусть родная каменистая земля будет тебе пухом. Мы молчим. Сваны умеют хранить память о сынах своих, и они горюют молча, как эти горы. Хозяин наш Хансав, только гостю мог говорить так много. Спасибо тебе, хозяин. Мы знаем теперь, почему так грустны эти горы, и знаем, что там ходит где-то дикая белая лошадь Бимурзы, сына Бекну Парджиани. И вот что, хозяин, дай нам рахи. Мы выпьем с тобою за Бекну Парджиани, за красавицу Марихи, за их сына Бимурзу и за эти горы, которые родили его отца и которые он любил больше всего на свете и защищал от врагов. Дай нам рахи, хозяин. Прибыли археологи, рябыли археологи из Тбилиси. Начальником у археологов был профессор. Мы копаем землю, ищем копья, кинжалы и кольчуги, ну, такие рубашки из цепи. Ищем топоры и серьги. Потом все отправляем в музей. И люди смотрят на эти вещи и узнают историю своей страны, своего народа. «Такая работа у археологов», — объяснил мальчикам профессор. «Очень хорошо», — сказали мальчики. «Мы любим ходить в музей. Копайте». С профессором был молодой, веселый археолог и, как башня, высокий человек, архитектор. Архитектор знал, когда построены башни Сванетии, и молодой археолог тоже знал. А уж профессор знал так знал. Даже больше знал, чем все мальчики этого селения, хотя они и выросли здесь. Мальчики зауважали профессора, архитектора и молодого археолога и ходили следом за этими людьми, и обо всем у них расспрашивали. Были в этой экспедиции еще 3 студентки, будущие археологи. Они ходили всегда вместе и всегда вместе красиво улыбались. У профессора был сын, которого звали Гела, отчаянный малый. Раньше он боялся темной ночи. Профессор научил его не бояться ночи. Чему не научит профессор? Сваны очень обрадовались приходу археологов, и мы тоже очень обрадовались. Гела и молодой археолог скоро сдружились с Бачо и Гиги. Бачо и Гиги рассказали им о том, что они научились косить и в лунную ночь слышали ржание коня, дикого коня из крепости царицы Тамары и о Бекну Парджиани, и о Бимурзе, сыне его. Гела заявил: «Я однажды испугался ночью, но сейчас ничего не боюсь, и как настанет ночь, пойду и отыщу этого белого коня». Но Гела забыл, что ночью надо отдыхать, и профессор никуда его не отпустит. Молодой археолог, между прочим, сообщил, что у него в Тбилиси есть очень красивая маленькая дочка, и ее однажды снимали даже в кино. Табек, сын нашего хозяина, сказал тогда археологу, что в Сванетию, в их селение иногда тоже привозят кино, и когда его будут показывать. Пусть археолог скажет, которая там его дочка, тогда они познакомятся, и Табек пригласит ее в гости. Археолог смущенно почесал затылок и ничего не сказал. Профессору тоже рассказали о Бимурзе. Где живет Бимурза? У Бимурзы нет даже своего дома. Отец его разбился о камни, раненая нога подвела. Но должен жить где-то ребенок, воскликнул профессор. Он живет в старом мочубе деда около крайней башни. Но ребенку нужен присмотр. Опять воскликнул профессор. За ним присматривает вся деревня. И, кажется, хорошо присматривает. Неуверенно сообщили мы. А он в школе учится. Учится, говорят, и неплохо. Но иногда он надолго пропадает, и никто не знает, где пропадает, где ходит. Потом опять возвращается и никому ничего не говорит. Он очень замкнутый. «Нет, так дело не пойдет», — заявил профессор. «Ребенка нужно определить в детский дом. Там есть кому учить его и доглядывать за ним. А здесь он может погибнуть в горах, как его отец. «Мы это скажем Хансаву, хозяину нашему». «Да, да, скажите», — подтвердил профессор. «Я готов захватить с собой Бимурзу в Тбилиси. Ему там будет хорошо». Молодой архитектор и молодой археолог, у которого красивая дочка снималась в кино, и студентки, умеющие красиво улыбаться, слушали историю Бимурзы и не улыбались. И мы тоже не улыбались. Кто посмеет смеяться над судьбой сироты? Кто? Тайна белого коня и чёром мы рассказали хозяину о разговоре с профессором. Хозяин задумался и со вздохом сообщил. Однажды увозили Бимурзу в детдом, но он сбежал. Еще по пути в детдом сбежал. Долго шел пешком, ноги сбил, но вернулся в родное селение, и мы не решились отправлять его снова. «Без него конь в горах все ржал-ржал», — сообщил Табек и, подумав, спросил. «Если Бимурза уйдет, что будет с тем конем?» «В колхозе же есть хорошая ферма, пусть за конем присматривают там», — сказал я. «Трудно», — покачал головой хозяин. «Почему трудно?» «Там много коней и еще один конь будет. Экая беда. Присмотреть это что? Вот как его поймать? Ну уж сваны и не могут поймать коня. Это смех», — произнес Абесалом. «Трудно, друзья, очень трудно поймать этого коня даже сваном», — задумчиво произнес Хансов. «Я уже вам говорил, что лошадь совсем одичала, пока Бекну воевал. Он говорил, когда вернулся, что как нога заживет, обязательно поймает и объездит лошадь. Но смерть поймала самого Бекну. И тогда председатель нашего колхоза сказал: «Пусть ходит. Подрастет Бимурза, может, поймает. Если лошадь забредет даже на колхозное ячменное поле, все равно не трогайте ее». Но лошадь не забредала на поля. Она ходила по дальним покосам и жила в горах, как тур. У нее выросла грива до земли и хвост тоже. Людям она редко показывалась на глаза и перестала подходить к табуну колхозных коней. А прежде подходила. Однажды, рассказывал нам хозяин дальше, лошадь Бекну увидели охотники у подножия ледника на водопое, и у нее оказался белый, как снег, жеребенок. Когда Бимурзе исполнилось 10 лет, а сейчас ему идет 12-й, в деревне решили поймать кобылицу с жеребенком и объездить. Пусть у Бимурзы будет конь, наследство отца. Оседлали лошадей, взяли волосяные арканы и поехали. Председатель колхоза приказал: «Ищите день, ищите два. Если понадобится, ищите 3 дня, но лошадь приведите. Хватит ей бегать по горам без дела. Лошадь должна работать». Всадники тронулись в путь, и Бимурза с ними. Искали день — не нашли. Искали другой — не нашли. Искали третий день, и, наконец, очень далеко, за убежищами туров, около белого ледника, в пещере обнаружили стоянку лошади. Стали ждать. К вечеру лошадь пришла в пещеру. У нее действительно был жеребенок, но он уже так вырос, что был выше матери. Он был гриваст, с сильной грудью и нервными мускулами. Глаза его, никогда не видевшие людей, а видевшие только орлов и туров, сверкали дико и настороженно. Это был совсем сказочный конь. У него был такой чуткий слух и нюх, что стоило только шевельнуться людям, спрятавшимся за камнями, он как ветер унесся к леднику, а мать за ним. Мужчины вернулись в деревню и рассказали обо всем этом председателю. Он велел еще заседлать лошадей, и на них сели сванские мальчики, юные, лихие всадники. Решено было загнать одичавших лошадей на узкую старую дорогу, спускающуюся к крепости Тамары, и возле Ингури их поймать. У этой дороги слева, обрыв справа, обрыв, а впереди — Ингури. Если пойдут на мост, окажутся в селении, и тут их непременно заарканят. Мать с сыном быстро мчались по дороге с гор и не подозревали о ловушке, приготовленной им. Жеребенок вдруг свернул с дороги и бросился в развалившиеся ворота крепости и исчез с глаз. Мать бросилась за ним, начала метаться меж камней и крепостных развалин. Она, видно, забыла о преследователях. Мужчины с арканами подкрались к ней и бросили аркан на шею лошади. Белая кобылица взвелась на дыбы, ударила копытами о камни и дико закричала. Потом она бросилась на голос сына, откликнувшегося ей, и поволокла державшихся за аркан мужчин. Они едва успели на бегу обмотать аркан вокруг камня возле обрыва над Ингури. Лошадь вдруг взвелась на дыбы, аркан лопнул, и она с диким ревом свалилась в бешеные воды реки, и голос ее, взвившись в последний раз до самых высоких вершин, оборвался. Жеребенок выскочил из крепости, побежал к Ингуре с отчаянным ржанием. Но мать уже не откликалась. И тогда он, грозно сверкая глазами, бросился на людей. И те едва успели ускакать в селение. Только Бимурза остался. Конь почему-то не растоптал его. С тех пор все кричит и кричит белый конь в горах. И все ищет, зовет свою мать. Это его дикий, громкий голос слышался мне лунной ночью возле крепости царицы Тамары. Там он утерял свою белогривую мать, там ее и ищет. Горы молчат. Горы не откликаются белому коню. Горы, каменные горы, разве не слышите вы голос белого коня? Откликнитесь, горы. Трубка дедушки Годжесли сегодня не придет письмо от Пипкии, сказал Абисалом. Я буду обижен. Да, пора уже быть письмо от Пипкии, подтвердил я. Все ли хорошо дома у вас? И от Мана тоже нет письма. Ну, раз нам письма не пишут, заявил Гиги. Постараемся встретиться с Бимурзой. Надо найти Бимурзу, сказал Абисалом. И надо попробовать договориться с ним насчет детдома. Он шляется один в горах, куда это годится. Но когда мы спросили Табека о Бимурзе, тот ответил. Эти дни его что-то совсем не видно. Куда пропал? Чофе, двоюродный брат Табека, сообщил нам. Я встречал его 3 дня назад. Но после этого не встречал. Геваргила и Баучи тоже не знали, где Бимурза, и только отец Баучи, колхозный бригадир, сказал. Вчера вечером Бимурза спустился с гор на верхнюю ферму и ночевал у пастухов. А где он сейчас? Не знаю. Видно, нам не найти Бимурзу, сказали мы ребятам. Ну что ж, пойдемте к археологам. Пусть профессор показывает, где копать. Так и быть, найдем ему бронзовую рубашку из колец, либо пряжку от ремня или серп. Ну, а если не найдем ничего, двинем на покос. Траву для сена здесь найти нетрудно. Археологи работали в крепости царицы Тамары. Мы с ребятами прошли через Ингури по мосту, с которого бросилась в реку белогривая мать, и отыскали археологов. Где копать землю, показывайте. Потребовали ребята у профессора. Мы вмиг найдем, что нужно. Прыткие какие! Рассмеялся профессор. Надо много, много копать. Прежде чем отыщешь какую-нибудь даже не штуковину, а признаки ее. А вам сразу подавай клад. У археологов должно быть столько же терпения, сколько его у этих гор, показал он пальцем на дальние вершины. Да, пожалуй, сено лучше косить, заворчали ребята. Там терпения не надо, была бы сила. В этой крепости или в окрестностях вам не доводилось находить чего-нибудь, прервал ропот мальчишек профессор. Мой дедушка был однажды на охоте, начал вспоминать Геваргила, наморщив лоб. Встрепенулся профессор. Геваргила думал. «Дальше, дальше!» Торопил его молодой археолог, у которого красивая дочка снималась в кино. «Ходил, ходил, ходил, ходил», — продолжал Геваргила. «И вон там, у крепостной стены, в кустах нашел следы медведя. И откуда взялся здесь медведь?» — пожал плечами Геваргила. «При чем здесь медведь?» — нахмурился профессор. «Нас интересуют вещи, старинные вещи, понимаете?» «Наконечник копья», — догадался Чефер. «Во-во», — подтвердил профессор. «Находили». «Нет, не находили», — с сожалением вздохнул Чофе. «Ну, а что-нибудь другое?» Нетерпеливо вмешался в разговор молодой археолог. «Глиняную чашку, нож, топор, кувшин». «Трубка», — вспомнил Чофе. «Трубка». «Трубка — это вещь», — сказал профессор. «Где она?» «Трубка дедушки Годжи». «Кто такой дедушка Годжи?» «Мой и Табека дед». «Ну-ну и где она?» «Дедушка-то жив», — торопил профессор. «Жив». «Что ему сделается?» — махнул рукой Чофе. «Дальше, дальше. Говори, где дедушка, где трубка?» Просили Чофе археологи в один голос. «Это давно было, может, месяц, а может, год назад. Дедушка не помнит», — начал рассказ Чофе. «Нес он с горы сена в вязанке. И вот он нес его, нес и спустился к крепости и у ее подножия. Нашел трубку». Вскочил на ноги молодой археолог, чуть побледневший от волнения. «Нет, потерял». «Что?» «Потерял, говорю». «Глиняная такая трубочка была. Сначала дедушка сам искал ее эту трубку, потом меня позвал, потом Табека. Все равно не нашли мы трубку. но нашли что-нибудь другое. С надеждой спрашивали археологи. «Мы ж трубку искали, зачем нам другое?» Обиделся Геваргила и задумчиво закончил. «Если б трубка не снялась с мундштука, наверняка нашли бы, а без мундштука, да еще в камнях ее искать, как иголку без нитки». «А, чтоб вам!» — плюнул профессор. А я думал. Табек решил утешить расстроенного профессора и проговорил. «Может, Бимурза чего находил? Он здесь часто бывает, коня белого встречает. Он, наверное, чего-нибудь донашел». Уже твердо заверил профессора Табек. «Позовите тогда Бимурзу, чем попусту болтать», — буркнул профессор. «Мы сами не можем его найти», — ответил я. «А чтоб вам», — опять плюнул профессор. «Помаочники». И сердито ушел в крепость копать землю. И девушки, разом и одинаково улыбающиеся, последовали за ним. Длинный, как жердь, архитектор и молодой археолог, у которого дочка снималась в кино, тоже ушли. «Да», — сказал Геваргила, задумчиво проводив взглядом археологов. «Если бы эти люди тогда были с нами, они наверняка нашли бы трубку дедушки Годжи и увезли бы ее в музей Тбилиси». Над рекою пролетел орел, покружился над тем местом, где дедушка потерял трубку без мундштука и замахал крыльями дальше. А Ингуре все шумело и шумело. Ей все равно. Найдешь ли, потеряешь ли трубку, она шумит себе, горя не зная. Бимурза или сумерки, когда пришел Геваргила и принес такую весть. Видел Бимурзу. Он приволок сена, потом поел и ушел спать. Вечером, наверное, будет дома. Но если он не дождется коня и не накормит его, проторчит всю ночь в горах, заключил Табек. А куда он вернется? В свой дом или к дяде? Спросил я. Он всегда спит в своем доме, так завещал дедушка. Чтобы не остыл очаг в доме Парджиани, сказал Геваргила то, что слышал от старших. А не боится он один? Ведь дом-то у крайней башни. А чего ему бояться? Беспечно заявил Табек. Запрет двери Мачуби и спит себе посыпает. Пойдем. Решительно сказал Абисалом. Это не дело, чтобы мальчишка жил один в дому. Хансав, ты не пойдешь? Спросил я хозяина. Нет, я не пойду. А вы гости. Отказать гостю Сван не может. Ладно. Тогда пошли. Гиги Бачёвы готовы? Готовы. По дороге мы встретили Чёфе и тоже взяли с собой. Дорогу освещала белая луна. Вдали опять сиял ледник. Мы следовали по каменистому спуску меж башен. Повернули, прошли все башни. Впереди виднелась лишь одна башня, высокая, с пристроенной к ней Мачуби из темного сланца. «Здесь?» — спросил я. «Здесь?» — прошептал Геваргила. «Позовите». «Нет, вы позовите». Я приблизился к забору из сланцевого камня. «Подождите, я позову», — сказал Табек и крикнул. «Бимурза». Из Мачуби сразу же раздался грубый ответ по-свански. «Чего надо?» «Это я, Табек. Чего тебе?» «Мне ничего. Гости к тебе». Стало тихо в Мачубе. Потом упала задвижка, и в дверях появился коренастый мальчик и коротко бросил. «Пожалуйте». Когда мы вошли в большой, просторный Мачубе, мальчик отступил в темный угол и настороженно смотрел оттуда на нас чуть мерцающими глазами. «Хозяину Бимурзе привет». «Приветствовали мы его». «Здравствуйте», — ответил он почти грубо, и в голосе его проскользнула неприязнь. «Я Абисалом», — сказал мой друг и подал мальчику руку. Бимурза отступил было еще на шаг к стене. Потом все же вышел из угла и пожал Абисалому руку. «Это мой друг», — представил меня Абисалом. «Живет в селении далеко отсюда». Бимурза пожал мою руку. «А это наши мальчики», — представил он Гиги и Бачо. «Ну, а остальных ты знаешь». Он пожал руки Бачо и Гиги, а на Табака — Чефа и Геваргилу только взглянул и ничего им не сказал. Некоторое время все неловко молчали. Бимурза подошел к огню, поправил головешки. «Мы в гости к тебе», — нерешительно начал Абисалом. «Садитесь». Указал нам Бимурза на низкую деревянную скамейку, а сам стоял и, видимо, ждал, что мы скажем. «Вчера еще хотели навестить», — покашляв, продолжал Абисалом. «Но тебя, кажется, не было дома». «Да, не было». «И археологи хотели навестить тебя», — вмешался в разговор я. «Археологи. Народ умный, такой народ. Они знают, что находится в земле, и все ищут, ищут. Одному в таком доме не скучно», — прервал мои неуместные рассуждения Абисалом. «Нет», когда бывает скучно я. И Бимурза замолчал, оборвав себя на полуслове. И что? У Абисалома не хватило терпения, и он поторопил Бимурзу. «Сколько времени ты живешь без отца?» Бимурза не поддержал разговора, и тогда Абисалом пошел напрямую. «Один живешь. Зачем тогда построены детдома, интернаты, всякие учебные заведения? Ты должен уехать отсюда и выучиться. Одному жить нельзя. Вернешься сюда, построишь новый дом, может, инженером станешь», — поддержал я Абисалома. Бимур замолчал. «Почему же не станет? Парень боевой умный», — поддакивал мне Абисалом. Черные глаза Бимурзы сверкнули, и он тут же их опустил. И если бы мы не были гостями, он, наверное, выпроводил бы нас из Мачуби. Но он молчал. Смотрел на огонь и молчал. «Сейчас уже поздно», — привстал Абисалом. «Мы пойдем. Но ты подумай, Бимурза. С тобой еще хочет поговорить профессор. Послушай его и не скрывайся. Он умный человек, хочет тебе добра. Давай, брат, думай. И города не бойся. Вон Гиги живет в Тбилиси и не боится. И когда ты увидишь Тбилиси, ты сам скажешь, какой это большой и красивый город».
«О,
нет города красивее Тбилиси», — сказал я. «Да, нет», — подтвердил Гиги. Бимурза, как полагается хозяину, проводил нас до двери, но ничего не ответил. «Не пойдет он с вами», — заявил по дороге Чефа. «Пойдет, не беспокойся. Мы умеем уговаривать», — не соглашался с Чефа Абисалом. «А если пойдет, тогда как конь». «Мы про коня совсем забыли», — сказал Гиги. А Бимурза помнит. «Пусть колхозники поймают коня, а Бимурза не должен из-за него погибать», — горячо заговорил Абисалом. «Попробуй поймай», — засомневались мальчики. Ночью мне приснился Бимурза. Со сверкающими глазами. Он скакал на белом коне с горы на гору, с горы на гору. Конь все ржал и ржал. Вдруг он сорвался, полетел вниз вместе с конем, послышался дикий крик коня, и я, вздрогнув, проснулся. Вдали, возле крепости царицы Тамары, призывно ржал конь, белый конь. Горы не отзывались. Молчали горы в ту ночь. Большой ледник тоже молчал. И башни молчали. Тур украшает скалы, а другой вечер мы сказали Хансаву. «Хозяин, мы благодарим тебя за гостеприимство. Все было хорошо. Но нам пора уезжать. Завтра получим письмо от Пипки и уедем. Завтра воскресенье», — сказал Хансав. «Уезжать нельзя». «Почему нельзя?» «Можно-то можно», — сказал хозяин задумчиво. «Но у меня до сих пор не было времени походить с вами. Косить вы при желании могли научиться и в долине. А вот охотиться за турами вы там не научитесь. Их в долине нет. Они дети наших гор». «Туры в зоопарке есть», — сказал Гиги. Бачо улыбнулся, глянув на него. «В зоопарке охотиться не научишься. А я хочу взять вас завтра утром на настоящую охоту», — проговорил Хансав. «На охоту. Что ты говоришь, Хансав?» — обрадовался Абисалом. «Но охотиться за турами запрещено, и не только в зоопарке». «Знаю», — сказал Хансав. «Вам-то что? Утром мы должны быть в горах высоко, поэтому сейчас ложитесь спать. Я рано вас разбужу. Может, археологи тоже пойдут?» — спросил я. И не успел еще отдать никаких распоряжений, как Табек, Гиги и Бачо уже мчались к археологам. Но профессор в ответ на приглашение сказал: «Мы пришли сюда охотиться за древними наконечниками от копий, за стрелами, за кремневыми винтовками, за всем, что прячется в земле. Туры нас не интересуют. Завтра мы продолжим раскопки». «Что поделаешь», — сказал я, выслушав ребят. «Если для них ковырять землю лучше, чем охотиться за турами, то пусть ковыряют». В эту ночь нам никак не спалось. Хотелось скорее на охоту. И кажется, мы только-только уснули, как нас разбудил хозяин. А ну, охотники, подъем. Если малышам вставать лень, пусть остаются. «Нет, нам не лень», — крикнул Гиги. «Бачо, вставай». Бачо кое-как открыл слипающиеся глаза и, пока не умылся холодной водой, ходил как пьяный, спотыкаясь. На дворе было холодно. Кругом плавал тихий туман. «Ну, пойдем быстрее, разогреемся», — сказал Хансав и повесил ружье на плечо. Другое ружье мне одолжил Хансав. Абисалом взял свое ружье. Мы направились к белому леднику, почти невидному из-за тумана. Перевалили одну, другую гору, разогрелись и сели передохнуть. Сзади послышались шаги. «Кто-то бежит», — прошептал Гиги. Все прислушались, но никто не показывался. «Эх вы, трусишки», — сказал Хансав, и мы пошли дальше. Спустились по склону и потом пошли круто в гору, хватаясь за камни и кусты. Сделалось жарко. Когда перевалили еще одну гору, уже со всех лил пот. Мы снова остановились передохнуть. Опять шаги сзади. Кто-то приближался. «Говорил же», — сдавленно прошептал Гиги. «Это, наверное, Табек», — тихо ответил Бачо. «Табека я не будил», — разъяснил Хансав. «Табек», — позвали мы. «Сейчас догоню», — послышался в ответ голос Табека. «Мы не трусы», — заявил Гиги. «Да, не трусы», — поддержал его Бачо. Хансав с улыбкой отвернулся. Табек присоединился к нам. Отец молча погрозил ему пальцем. Перевалили еще три горы. Поднялись почти под облака. Ноги наши уже едва двигались. «Сейчас идти осторожно», — предупредил Хансав и пошел впереди всех. «Табек, иди сзади. Мы уже еле бредем». Хансав то и дело останавливается, с едва заметной улыбкой подает ребятам руку, помогает забраться на кручу. Только Табек идет сам, и отец не подает ему руку. Упрямый парень Табек в отца. Вот ледник встал над самыми головами. От него тянет холодом. Поле и кустарники остались внизу. «Скоро рассветет», — сказал Хансав. «Будем ждать здесь». Мы так и повалились на камни. Хансав с усмешкой покачал головой. Табек сидел на камне, тоже чуть-чуть улыбался, глядя на нас. Хансав закурил, пустил струйку дыма и проводил ее взглядом. «Хорошо. Ветерок из ущелий струится на нас, а не от нас». Мы ничего не поняли, но согласились. Раз Хансав говорит «хорошо, значит хорошо». «Вон за теми скалами», — показал Хансав впереди себя. «Живут туры, и на рассвете они спускаются сюда к рассолам. Это такая кисло-соленая вода, сочится там вон у подножия скал». Хансав указал каждому из нас место и попросил не шевелиться, не разговаривать и, если покажутся туры, ни в коем случае не стрелять без его знака. «Ни в коем разе», — повторил он строго. «Откуда покажутся туры?» «Сверху, сверху», — махнул рукой на горы Хансав. «Тише». За скалами небо слегка окрасилось зарею, и луна стала линять. Вверху делалось все светлее, но внизу, у рассолов, все еще лежала темнота, и в ней сонно бормотал родник. «Скоро сойдут туры», — прошептал Хансав. «Мы должны ждать, пока приблизится вожак туров и приготовиться к прыжку. Хорошо смотрите и запомните это место». «Ладно». Мы ничего не видели и не слышали, а Хансав насторожился. «Идут. У меня сердце начало биться быстро-быстро, и я напряженно смотрел вперед на скалы, которые с восточной стороны осветились зарею, но ничего там не увидел». «Не вижу», — сглатывая слюну, прошептал я. «Выше смотри. Еще выше. Между выступами вершин». Я еще пристальней всмотрелся в выступы и различил что-то согнутое наподобие ветки. Эти ветви чуть покачивались. «Идут», — уронил Бачо. «Вижу». Чуть не крикнул Гиги. «Тш-ш-ш». Сердце у меня так стучало, что я боялся, как бы осторожные туры не услышали этот стук и задерживал дыхание. Вот показалась и голова тура-вожака. Он стоял на освещенной зарею вершине неподвижно. Он слушал, и раздвоенные рога его касались алой зари. И тут я понял, почему запрещают охотиться на туров. Это же красота гор. Красота ледника. Алой зари и восходящего солнца. А красоту убивать нельзя. Тур стоял величаво, с раздвоенными рогами, гордый сын гордых гор. И казалось, гора тоже была величавая и гордая. И ледник был гордый. И все было еще красивее и осанистей, и никто, наверное, не видел такого восходящего солнца и зарева, горящего на рогах у тура. «Нет», — сказал я себе, — «я не выстрелю в тура, если даже Хансав прикажет, все равно не выстрелю. И Бачо не должен стрелять в тура, и Гиги, и Табек тоже. Если убить тура, скалы потеряют красоту, ледник потеряет красоту, солнце потеряет красоту». Тур спрыгнул со скалы и остался на выступе. Следом за ним из-за скалы сейчас же высеклось несколько турьих рогатых голов. Еще ниже спустился вожак тур и остановился. Слушает. За ним спускался табун. Но замирал вожак, замирал табун. когда туры устремились к кисло-соленой воде, уже заметно потеснилась темнота из ущелий, и источник стал виден. Туры долго, с наслаждением пили. Маленькие дети туров, дети гор, напились первыми и стали бодаться, играть, прыгать. Не пил только вожак. Он стоял, подняв голову, чутко вслушивался. Но вот напилось все стадо. Вожак наклонился, сделал несколько глотков и быстро пошел вверх, в горы. Тура, который идет следом за вожаком, видишь? Осторожно прикоснувшись к моему плечу, тихо спросил Хансав. Вижу. Возле его головы маленький выступ с трещиной, видишь? Вижу. Хорошо, запомни это место. Запомню, ответил я, но про себя подумал. Все равно не буду стрелять. Туры поднимались все выше и выше. И вот они уже на самой вершине. Там, на высоте, радуясь утру и солнцу, которое они увидели первыми, туры стали играть, ударяясь рогами врага. Джах! Разнесся звук по ущелью. Джах! Джах! Щелкали рога. Туры резвились. Они были хорошо видны. Хансав, не стреляй. Пожалуйста, не стреляй! Кричало мое сердце. Утро ослепнет, источник высохнет, горы замолчат в печали. Не стреляй. Взошло солнце. Вожак туров мотнул головой, и табун словно бы растворился в камнях, исчез. Хансав, вскочил я. Хансав, крикнул Абесалом. Чш! Остановил нас Хансав. Помните, что я сказал? Помню. Сказал я и отыскал взглядом маленький выступ с трещиной, то место, где стоял тур. А ну хорошо, прицельтесь. И огонь! Ружья разом и весело грохнули. Бу-бу-бух! Рявкнули горы. У-ух! Понеслось по дальним скалам. У-у! Откликнулся ледник. Но они тут же успокоились. Видно, поняли, что дети их, туры, успели скрыться. Хорошо попали, сказал Хансав, показывая на выступ, от которого отвалился камень и улетел в пропасть. Не думал я, что люди из долины могут так хорошо стрелять. Считайте, что трех туров вы уложили. С хитроватой улыбкой закончил он. Мы засмеялись. Почему смеетесь? Обиделся хозяин. Правду говорю. Если б туры стояли там, убили бы. Убили. Так чего ж смеяться? Правильно, правильно, поддержал я Хансава. Мы добыли трех туров. Но у гор не убавилось ни одного, и завтра они снова придут к водопою, украсят эти горы, будут радоваться новому утру. И мы тоже будем радоваться утру и этим горам, у которых есть красивые дети, туры. Так, сказал Бачо. Правильно, сказал Хансав и Абесалом, а Табек ничего не сказал. Он-то лучше нас знал, что туров запрещено убивать законом, но если голод застигнет путника в горах, тогда он может добыть тура для того, чтобы не умереть. Но ни один сван не убьет тура от безделья и озорства. Бимурзу похитил конь, все мы научились хорошо ездить на конях и косить сено, охотиться на туров. И узнали, и увидели много, и нам пора было возвращаться домой. Но в понедельник зарядил дождь, и хозяин посоветовал нам остаться. Ледник не видно. Заволокло тучами. Тучи такие низкие, что если забраться на башню, головой коснешься их. Археологи тоже смотрели на небо, словно они были астрономами, а не археологами. «Чего вы найдете?» Посочувствовали мы археологам. «Между прочим, вчера вы вели раскопки там, где, по рассказам ребят, Бимурза нашел осколок креста. А вы ничего не нашли. Покопайте еще. Вы народ терпеливый, сами говорили. А нам пора ехать. Письмо от Пипки и нас, пожалуй, здесь уже не застанет. Письмо от Мана мы уже получили. Она сообщила, что родился теленок, и она не знает, как его назвать. И еще написала, что цыпленок где-то поломал лапку. Мана его лечит. Словом, придется нам расставаться. Ну что ж, сказал профессор, расставаться так расставаться. А мы остаемся и непременно чего-нибудь найдем. Здесь когда-то была богатая крепость царицы Тамары, и в ней непременно что-нибудь сыщется. А как с Бимурзой? Он согласен ехать с вами или с нами? Согласия не давал, но не отказывался, сказал я. «Еще поговорите», — посоветовал профессор. «Хорошо, поговорите». После обеда дождь перестал. Мы начали собираться. Хансав помялся и проговорил. «Родственникам Бимурзы и всей деревне жалко отпускать мальчика, но если так лучше». «Да, так лучше. Однако, если он не захочет ехать, мы насильно отправить его не можем. Вечером пойдем к нему и еще поговорим». И вечером мы снова пошли к Бимурзе и сказали ему, что завтра утром уезжаем.
«Завтра?» — переспросил Бимурза.
«Да, завтра утром», — сказал я. «Собирайся, Бимурза. Вместе поедем. Тебе так лучше будет. Ты полетишь в Тбилиси. В самолете летал?»
«Нет».
«Нет ничего лучше самолета. Кроме того, в Тбилиси ты можешь покружиться на карусели, ходить каждый день в кино и учиться на инженера или археолога.
Может, тебя даже в кино снимут.
Вон дочка молодого археолога всего с пальчик, а ее в кино сняли. Оживи бы она не в Тбилиси, никто бы и не снял».
«Как это снимут?»
— испугался Бимурза.
«Ну как-как?»
«Пойдешь по улице Тбилиси, увидит тебя дяденька из кино и подумает. Вот славный мальчик, подходящая натура. И поведет на студию, а там лампочкой засветит. Скажет: беги, и ты побежишь. Потом скажет: еще беги. Потом еще. Потом крикнет: падай. Ты начнешь ложиться. Нет, скажет дяденька, ты взаправду падай. И ты будешь так долго падать, что устанешь и взаправду упадешь. И тут тебя снимут. И еще могут тебя посадить на коня и заставят скакать».
«Не хочу я ихнего коня», — буркнул Бимурза.
«Почему?»
— развел руками Абисалом. «Конь есть конь. Там кони, может, еще лучше твоего».
Бимурза насупил брови при упоминании о коне. «Нет лучше моего коня», — отрезал он. «Я уеду, кто будет кормить его и любить? И попробуйте поймайте его. Всей деревней вместе с археологами поймаем, и будет твой конь жить с другими конями. И когда ты вернешься в селение, езди на нем сколько душе твоей угодно». Бимурза замкнулся, глядел на нас из-под лобья и ничего не говорил. Провожал он нас молча и отчужденно. И я подумал: скроется Бимурза ночью. Обязательно скроется в горах. Я высказал эти соображения Абисалому. Тот подумал и предложил: давай эту ночь проведем в мочубе мальчика.
Давай.
Охотно согласился я. Поспим на сене. Хорошо спать на сене.
Тогда вернемся.
А то он возьмет, да сейчас убежит.
Бачо, Гиги, вы пойдете.
Пойдем, пойдем.
Пусть и Табек пойдет,
попросили мы Хансава.
Ладно, пусть идет.
Но Бимурзу не обижайте. Детская душа не терпит обид, может на всю жизнь раненой остаться. Дверь в мочубе Бимурзы была не заперта. Он снова молча сидел у огня, потом резко повернулся, огрел нас сердитым взглядом и уставился на огонь.
«Вот», — заговорил Абисалом, — «пришли к тебе переночевать. Пустишь».
Бимурза ничего не ответил. Мы сделали вид, что не заметили его недовольства. Очень обеспокоили Хансава. Поддержал я Абисалома. «Уже сколько времени мы у него, подумали-подумали и решили остаться у тебя.
Мы ужинали. И угощать нас не нужно», — продолжал Абисалом.
«Было бы сено. А сена у тебя много, вот мы и приляжем.
Ничего нет лучше, как спать на сене».
Зевнул я и пошел в угол мочуби, где лежал ворох сена.
«Когда пойдешь ловить коня?»
— добавил я, обращаясь к Бимурзе. «Не забудь нас разбудить». Мы легли. Но запах свежего сена и душный воздух мочуби не давали уснуть. В окна мочуби, похожие на амбразуры, некоторое время еще видны были клочки облаков, потом показался полумесяц, но не видно было ледника, гор, башен. Слишком узки окна мочуби Бимурзы. Хозяин поднялся от огня, запер дверь и все так же молча прилег на сено. Все-таки я уснул. Разбудил меня какой-то шум. Я поднял голову, прислушался. Вдали раздавалось ржание коня. Абисалом уже был на ногах. В проеме двери, чутко напружинившись, стоял Бимурза.
«Куда собрался?»
— спрашивал его Абисалом. Бимурза все так же напряженно стоял в дверях и даже не повернул головы на голос Абисалома.
«Гостей оставляешь, а сам уходишь».
«А он куда-то идти должен?» — спросил я Абисалома, будто не догадывался, что Бимурза хотел сбежать.
«Стоп!»
«Ты слышишь ржание коня, Абисалом?»
«Слышу».
«Ну, значит, пойдем его ловить. Нельзя, чтобы конь оставался без хозяина. Почему он хотел уйти один?» — ворчал Абисалом.
«Ну почему, почему?»
«Как ты не догадаешься?»
Бимурза хозяин, уважительный хозяин, он не хотел беспокоить гостей.
«А...»
— протянул Абисалом.
«А я подумал».
Бимурза будто и не слышал нашего разговора.
Мы не стали ждать его приглашения, быстро встали, взяли веревки и вышли из Мачуби. Бимурза молча шагал впереди нас. Насупленные башни с темными амбразурами мрачно глядели нам вслед. Мы спустились к Ингуре, перешли через мост и там, где дедушка Годжи потерял трубку, ступили к подножию крепости царицы Тамары. Мы постепенно обошли крепость и совсем близко услышали ржание коня, а затем и цокот копыт по камням. Конь шел навстречу и звал. Звал кого-то, может, звал белогривую мать, а может, и своего молчаливого хозяина, Бимурзу Парджиани. Бимурза шагал уверенно по камням и ни разу не оглянулся, будто нас и не было тут вовсе. Мы поднялись очень высоко в горы. Голос коня был уже совсем рядом. Я шепотом сказал мальчикам, чтобы они остались. Но ребята заупрямились. Нам очень хочется увидеть коня. Скоро мы увидели коня. Около развалин одной из дальних башен крепости пружинисто ходил конь, бил копытами о камни так, что летели искры, и ржал, сотрясая горы и развалины крепости диким голосом. У него была белая, как ледник, грива до земли, и весь он был белоснежный, и под луною играли блики на нем. Такого коня я никогда не видел. И Абисалом тоже не видел. А Гиги и Бачо и подавно не видели. Даже Табак остановился пораженный. Конь словно бы вышел из сказки. Бимурза смело шел к нему, а мы стояли как завороженные, держали в руках каны и не могли двинуться с места. Бимурза. Тихо позвал мальчика Абисалом. Бимурза, кажется, не слышал Абисалома, а шел все так же молча, не оглядываясь. Конь поднял голову и приветливо прошелестел губами. Бимурза что-то достал из кармана, должно быть, соль. Конь лизнул с его ладони и послушно последовал за мальчиком. Но тут он внезапно взвился на дыбы, страшно заржал и рванулся в нашу сторону. Мы едва успели скрыться за развалинами башни. Конь вихрем промчался мимо нас и прыгнул со скалы. Он прыгал, как тур. Он летел, как ветер, но мы все-таки успели заметить прижавшегося к его шее мальчика. «Бимурзу похитил конь», — догадался я. «Бимурза!» — закричал я не своим голосом. «Бимурза!» — закричали следом за мной ребята и Абисалом.
«Бимурза! Бимурза!»
— повторили горы, ледник и башни. Вдали замолк стук копыт. Вот конь еще раз белой птицей мелькнул на дальней сопке, и на нем черная точка Бимурза. Конь уносил его ввысь к леднику.
«Бимурза!»
— кричали мы. «Бимурза!» — повторяли одна за другой горы Сванетии. И эхо отдавалось в каждом ущелье, в каждом потоке, в каждом водопаде. Эхо замолкало только у самого неба. Горы снова становились молчаливыми. Они приняли, скрыли и долго будут хранить еще одну тайну. Горы полны тайн. Конец сказки от мы возвратились из Сванетии. Абисалом и Гиги уехали домой, в Тбилиси, к Пипкии. Я и Бача вернулись в село к Мана. Мана назвала теленка Цикара, а лапка у цыпленка зажила. Дома все было нормально. Вечером мы рассказали Мана и всем нашим о путешествии. Конечно же, не удержались и похвастали, как мы научились ездить на конях, как здорово наловчились косить и копнить сено, охотиться за турами. И об археологах рассказали. И о белом коне, и о Бимурзе. Ах, Бимурза, Бимурза. Ускакал от нас, не захотел расстаться с родной Сванетией. Ну, что ж, может быть, так ему лучше. Пусть будет так, как хочет маленький хозяин. А люди в Сванетии добрые, душевные, они не дадут пропасть мальчику и худому его не научат. Скоро я поеду в Тбилиси и, как всегда, остановлюсь ночевать у друга своего Абисалома. И, как всегда, маленькая Пипкия подсядет ко мне и попросит рассказать сказку. И я начну. За 39 земель жил-был. Нет, так я уже не смогу рассказывать. Я расскажу ей о том, как ходили мы за 39 земель, и это будет самая лучшая сказка, самая большая из всех, какие я когда-либо знал и знаю. Но я не буду заканчивать эту сказку так, как заканчиваются старые грузинские сказки. Мор там, пир здесь. Отсев там, мука здесь. Нет, я выберу самый добрый конец, потому что сказка, которую я сам видел, была очень добрая и красивая. Жили-были счастливо. Элоса, Миласа. Висел кувшин на пне. Сказителю и слушателю сон сладкий вам и мне. И когда я буду рассказывать сказку маленькой, внимательной Пипкии и всем детям, которые любят сказки, я буду ясно видеть перед собой высокие горы с шапками белых облаков, падающие с них серебристые ремни водопадов, старую крепость среди гор, у подножия которой ревет и пенится Ингури, летящего, как птица над горами, белого коня с золотым седлом и лихого, неустрашимого наездника на нем. Правда, на коне которого я видел, не было золотого седла, но ведь тот белогривый конь каждую ночь приходит к крепости и зовет своего хозяина. И он для меня сделался, как живая сказка. Я вижу во сне и наяву белого коня с золотым седлом. Он зовет, как мечта о прекрасном. Где ты сейчас, белый конь? Если тебя уже нет в живых, ты все равно не умер. Ты живешь в моих сказках, в моих мечтах. Я слышу твой голос, белый конь. Примечание. 1. Эласа Миласа, непереводимая присказка, подобная русской.
Ты гой еси.
Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.